Ну все, советской власти каюк.
А вас, русских, посадим в бутылку и заткнем пробкой.
Власти наверх! Куда ты меня гонишь? Я вас категорически приветствую. Наш сегодняшний герой – защитник от джемушкайских каменоломен под Керчью. Их оборона стала финалом драматического поражения Крымского фронта. В наши дни посетители Аджимушкая частенько задаются вопросом, а зачем велась эта безнадежная борьба и к чему весь этот теперь кажущийся бессмысленным фанатизм? На этот вопрос отвечает непосредственный участник тех трагических событий – Михаил Борисович Радченко. В ноябре 41-го мне довелось увидеть страшные вещи. Я видел, как наша армия бежала в панике, как бойцы меняли свою военную форму на гражданскую одежду, как бросали винтовки, пулеметы, пушки. Мы, мальчишки, тяжело переживали происходящее. Невыносимо было слушать слова этих павших духом людей. Когда пришли немцы, партийный актив и прочее руководство спрятались в дальних старокарантинских каменоломнях, а мы сидели в наших, аджимушкайских. Помню, как вниз пришел какой-то человек и сказал: «Все, советской власти каюк, выходите, нет смысла прятаться. А если вы сейчас не выйдете по-хорошему, мы запустим газ». Люди смотрели друг на друга и не знали, как поступить. Одна безумная женщина сказала: «Нечего бояться. Немцы пришли, будет порядок. Будем жить нормально. А вас, русских, посадим в бутылку и заткнем пробкой». Когда мы вышли наружу, немцы начали всех сортировать. Мужчин заставляли снимать штаны. Искали евреев. И тут я увидел ту женщину, которая кричала в подземелье. Она начала разговаривать с офицером по-немецки. Но они забрали ее вместе с группой евреев, отвели к колодцу и расстреляли. А мы вернулись домой. Мои друзья решили создать в каменоломнях подпольную организацию. На собрании мне поручили украсть у немцев какое-нибудь оружие, а остальные отправились на склад за динамитом или аммоналом. В поселке стояла немецкая часть. Ну, я дождался, когда немцы пойдут на обед, и зашел в хату. У стены стояли винтовки. Надо было только протянуть руку и забрать любую. Но вдруг послышались шаги. Мне ничего не оставалось, как спрятаться за дверью. А в хату зашел румын. Я толкнул его в спину и бросился бежать. Он что-то крикнул мне вслед, а потом раздался выстрел, и рядом со мной прожужжала пуля. Вот только теперь мне стало ясно, в какую беду я попал. Идти домой было нельзя. Несколько дней я прятался в каменоломнях. Там меня нашел брат и рассказал, что меня ищут, и к нам домой приходил немец. В назидание он повесил нашу кошку на дереве и сказал маме: «Вот так же будет и с твоим сыном». Не знаю, чем бы закончилась эта история, но в январе наши войска высадили десант. Первую волну десанта немцы быстро перебили. Я помню, как они вели большую группу пленных азербайджанцев. Потом высадилась морская пехота. Они неудачно атаковали зенитную батарею. Немцы расстреляли их прямой наводкой. А потом быстро собрались и исчезли. Весь берег тогда был усеян трупами в черных бушлатах. И ни один партизан из каменоломен не вылез им на помощь. А какое количество людей они могли спасти, если бы ударили в спину немцам? Но нет, продолжали сидеть под землей. Дошло до смешного. Бабка из поселка пошла к ним и сказала: «Хватит там сидеть, вылазьте наверх, немцы уже далеко за Феодосией». В каменоломнях расположился штаб Крымфронта. Пригнали много техники, солдат. Казалось, что немцам конец. Но в мае 42-го произошла катастрофа. Немцы прорвали фронт и вернулись в Керчь. В аджимушкайских каменоломнях собрались раненые, остатки разбитых частей и огромное количество мирных жителей. Говорили, что собралось больше 10 тысяч человек. 18 мая немцы осуществили первую попытку закачать в штольни газ. Народ заволновался, послышались крики, но сильные сквозняки быстро очистили воздух, и все стихло. 23 мая немцы повторили попытку. Под землю под давлением пошли плотные клубы дыма. Мгновенно вспыхнула паника. Люди хватали свой скарб, детей бежали наружу. За ними вышла основная часть военнослужащих. В каменоломнях остались коммунисты, командиры частей и морально устойчивые бойцы. Мы выходили с братом, и вдруг я вижу того немца, который повесил нашу кошку. Я понял, наверх мне нельзя. Вернулся назад, выкопал ямку и пытался таким образом дышать. Тот запах газа я запомнил на всю жизнь. Он и сейчас словно у меня внутри. Ну, чтобы примерно представить мои ощущения, вы попробуйте понюхать горящую дымовую шашку. Но снова под действием сквозняков газ уходил, оставляя после себя желтую пелену. На третий день штаб обороны выпустил листовку «Как бороться с газовыми атаками немцев». Я лично распространял ее среди бойцов. Так началась наша отчаянная, безнадежная борьба под землей. Мы знали, что еще сражается Севастополь. Мы верили, что победим. Штаб обороны давал мне и другим мальчишкам различные поручения. Мы искали колодцы и продукты. Я водил солдат за репой, пшеницей, ячменем. Особую ценность имела вода. Каждое ведро воды оплачивалось кровью. Каждый поход за водой заканчивался стрельбой и смертями. Возле сладкого колодца немцы устроили аттракцион. Они поставили на колокольне церкви крупнокалиберный пулемет, который стрелял разрывными пулями. Пулеметчики не убивали жаждущих сразу. Они сперва калечили их, стреляя по ногам. Вот там у колодца погибла красавица-гречанка Лиза Челакиди. Они с сестрой не могли спокойно смотреть на мучения раненых и снова отправлялись на вылазку. Немцы видели, что за водой пришли женщины, но не пощадили их. Мы с другом, с Колей Проценко, ночью забрали тело Лизы и похоронили, засыпали камнями. Мне приходилось бывать в нашем подземном госпитале. Нет ничего страшней мольбы раненого. «Доктор, я еще молодой, я жить хочу, дай мне хоть что-нибудь». А у женщины-врача ничего нет. Она подходит к бойцу, ласково гладит ему голову, что-то шепчет на ухо. И это все, чем она может помочь. А в июле рация сообщила о падении Севастополя. Эта новость нас потрясла. Пока сражался Севастополь, в нас жила надежда. В ярости мы ворвались в Аджимушкай. В коротком свирепом бою захватили кухню и немного продуктов. Немцы не были дураками. Они даже не пытались нас атаковать. Они понимали, что голод и жажда делают свое дело. Постепенно все выходы из штолен блокировались минами и колючей проволокой. Вскоре в каменоломнях закончились продукты. Мы оборвали всю траву у входов, переловили и съели всех крыс. Потом в ход пошли ремни и кожаная обувь. Люди начали пухнуть от голода. Прекратил работу подземный генератор. Сожгли все, что могло гореть. Штольни погрузились в темноту. Немцы периодически бурили скважину, опускали туда авиабомбу, а потом ее подрывали. Однажды я дежурил у пролома, который появился после подрыва. В каменоломнях тогда оставалось 26 человек. Ко мне подошел комиссар, положил мне руку на плечо и сказал: «Миша, по сути, это уже конец. Сегодня в 3 часа ты должен покинуть каменоломни. Это не просьба, это приказ. Может быть, из 1000 вариантов тебе выпадет одна счастливая возможность. Постарайся уйти в крымские леса. А в то время я уже был до крайности истощен, и я ему ответил: «Куда же ты меня гонишь? Я ноги с трудом передвигаю». Но они кое-как меня одели, положили в карман 3000 рублей денег, дали килограмм сахара и пистолет ТТ. Я встал, вернул им сахар и вышел наверх. Добрался ли наш герой до крымских лесов или его схватило гестапо, об этом читай на сайте «Я помню». Ссылка на воспоминания Михаила Борисовича Радченко под роликом. В следующем ролике мы встретимся с маленькой девочкой из глухой новгородской деревни, которая пережила оккупацию, эвакуацию и гибель отца. Она стала свидетелем катастрофы армии Власова. А на сегодня все.